Как вы знаете, в Париже климатический саммит, но в рамках климатического саммита происходят совсем не на климатические темы встречи, говорят о мировом терроризме. И вот вчера мы знаем, что состоялись встречи между украинским президентом Петром Порошенко и турецким президентом Реджепом Тайпом Эрдоганом, и также встретились между собой в кулуарах саммита, как это принято говорить, американский президент Барак Обама, российский президент Владимир Путин. Уже какие-то прогнозы и первые анализы того, как встречи в Париже повлияют на глобальную мировую политику, в том числе и на Украину, которая вместе с Турцией и Сирией сейчас все еще остается одной из горячих конфликтных точек на карте. Мы сейчас поговорим об этом. В нашей студии журналист-международник Алексей Мустафин. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Вы осторожны в прогнозах после парижских встреч? Или все-таки то, что происходит между Россией, Турцией и Соединенными Штатами, как-то негативно может отобразиться на Украине?
Ну, вы знаете, мне кажется, что парижские встречи ничего не изменили в общей ситуации вокруг Украины. И вряд ли могли изменить. В принципе, это известно, что саммит посвящен климату. Понятно, что каждый президент, выступая на нем, пытается каким-то образом это говорить не только о климате. Выступление Порошенко вообще напоминало старый анекдот.
Какой?
Про бандеровца, которого пригласили, сказали, ну только про политику не говорите. Он говорит, а про что говорит? Ну, про леса. Ну, это берегите леса, потому что они нам еще пригодятся. Вот приблизительно в таком духе выступление Порошенко было. Ну, собственно говоря, он не сильно отличался от выступлений. Но не сильно отличалось выступление того же Путина, да, который тоже так бы тянул бы одеяло на себя. Но, в принципе, это была возможность для встреч, и то, что не состоялась встреча Эрдогана с Путиным, о которой накануне много говорили, в том числе и гипотетически, показало, что на самом деле ситуация продолжает развиваться в логике конфликта, имеется в виду в российско-турецких отношениях. Ну, встреча Порошенко с Эрдоганом или там Путина с Обамой, ну, это просто повод в очередной раз говорить о том, что это зрада или перемога, но, в принципе, они на самом деле ничего по сути своей не меняют.
Но в этом конфликте пока что Турция, если не побеждает, то зарабатывает себе определенные баллы, ну, например, обещание безвизового режима от Евросоюза на следующий год 3 миллиарда.
Да, я не думаю, что это связано с тем, что это ЕС таким образом хотела поощрить Эрдогана за то, что, что турки сбили русский бомбардировщик. Понятно, что это связано с ситуацией с беженцами, потому что Турция приняла очень много беженцев, и из Турции они попадают в Европейский Союз. Именно поэтому с этим связаны и обещания денег, и обещания безвизового режима.
Ну хорошо, а Саудовская Аравия, которая пообещала Турции, что вот весь излишек товаров и продуктов, которые откажется покупать Россия, они будут выкупать, ну, и передавать странам Африки.
На самом деле это, ну, это игры, да.
То есть вы думаете, что такого не будет?
Мы знаем, что заявление Египта о том, что, который попросил Россию передать список товаров, которые теперь Турция не может поставлять, потому что Египет может их поставлять. Мы знаем решение России о том, что, ну, сначала мы ввели санкции, потом подумали, что, наверное, все-таки против текстильной продукции не будем вводить. То есть, на самом деле, это идет такая притирка, игра, кто с кем дружит, в какой песочнице находится. На самом деле, это жесты, которые не влияют на общую логику событий в Сирии и событий вокруг Сирии.
Я напомню, что в нашей студии журналист-международник Алексей Мустафин. И вот такой момент, он довольно популярен в обсуждении в украинских соцсетях. Mm-hmm. Почему-то считают, что в конфликте России и Турции Украина выигрывает. Вы как считаете?
Я считаю, что от конфликта вообще мало кто выигрывает. Я считаю, что конфликт России и Турции спровоцирован Россией прежде всего, потому что это русский бомбардировщик залетел на турецкую территорию и был сбит. И поэтому, ну, вряд ли Россия вот так вот прямолинейно играет в пользу Украины. Понятно, что Украина может попытаться использовать эту ситуацию в своих интересах.
Алексей, вот если бы вы были министром иностранных дел и президентом в одном лице, как бы вы использовали эту ситуацию в интересах Украины?
Ну, безусловно, Украина, ну, во-первых, слава богу, я не министр иностранных дел и не президент, и никогда не хотел ими быть. Но что касается Украины, как может использовать Украину? Украина должна, с моей точки зрения, использовать любые изменения в международной ситуации в свою пользу. В частности, эта ситуация, ну, сам Бог велел, что называется, использовать для укрепления отношений с Турцией. И не только отношения с Турцией. Например, сейчас очень благоприятная ситуация, с моей точки зрения, я небольшой религиовед, но, по меньшей мере, для укрепления в диалоге, усиления диалога с Константинопольским патриархатом в деле получения автокефалии Православной Церкви Украинской. Поэтому,
мы как-то об этом не подумали, интересно.
Ну, на самом деле,
ну расскажите поподробнее, как это
Известно, что Константинопольский патриархат находится, во-первых, на турецкой территории и достаточно тесные связи, ну, неоднозначно, но тем не менее, с турецкой властью. Позиция турецких властей имеет большое значение для Константинопольского патриархата. И с точки зрения укрепления отношений с Украиной, мне кажется, что этот момент нужно использовать, нужно активнее продвигаться в этом направлении.
Я напомню нашим слушателям, вы на волнах Громадского радио слушаете программу «Киев-Донбасс». У нас в студии журналист-международник Алексей Мустафин, по секрету вам скажу, мой бывший шеф на телеканале СТВ. Когда-то в новостях мы работали вместе и делали лучшие новости в этой стране. Почему об этом вспоминаю так вот нескромно? Потому что завтра будет очередное вручение телевизионной премии «Телетриумф», и именно по версии этой награды, да, «Телетриумф» попадал трижды в редакцию «Вікна новини», ну и дважды, когда редакцией руководил Алексей Мустафин.
Сам вот. Себя не похвалишь.
Да. И самое время напомнить, где можете вы слушать Громадское радио на собственных частотах: в Киеве и Киевской области 70,4 МГц, Луганск и поселок Широкий 101,8, Старобельск 90,2, Беловодск 90,6, Белолуцк 100 ровно, Зариновка 103. Это Луганская область. И в Донецкой области: Красноармейск 99,6, Краматорск 103,2 и в Волновахе на 103,8. FM.
Я вот еще раз хотела бы поговорить о том, как Украина может в ситуации конфликта между Россией и Турцией укрепить свои отношения. Вот мы знаем, что эти события российско-турецкие, они разворачиваются на фоне энергетической блокады Крыма. То есть такой турецкий момент тут тоже присутствует, поскольку Турция поддерживает крымских татар. Не только в Украине, мы знаем, что и в Турции тоже крымские татары проживают. Но в вопросе аннексии Крыма Турция все-таки так довольно осторожно высказалась. Аннексию она не признала.
Даже более того скажу, что она не то, что там сдержанно на это отреагировала, хотя, естественно, как и любая другая страна, Турция в первую очередь не признала аннексии, но в то же время определенные взаимоотношения с Крымом, в частности, паромное сообщение и
торговля,
поставки, да, в Крым осуществлялись с турецкой территории. Но показательно, что обрывают эти отношения совсем не турки, а крымское руководство, в смысле, руководство российского Крыма, так назовем его в кавычках, да, которое вынуждены идти в фарватере своих шефов в Кремле и там сжигает чучело Эрдогана, разрывает отношения, и таким образом само себя загоняет в еще большую изоляцию.
Самое время, я думаю, вспомнить о турецких курортах и вообще об этом построении железного занавеса России. По крайней мере, вот начали с туристов, да, запретили сначала Египет, Турцию. Вчера появилось сообщение о том, что российская власть не рекомендует своим гражданам ездить даже на индийские Гоа. Ну и вот эксперты высказывают свое мнение, что делается это для того, чтобы сохранить валюту в стране. Порядка 10-15 миллиардов российские туристы тратили на зарубежных курортах. Как вы считаете, это вообще все к чему? Железный занавес или экономия валюты?
Деле, да. Ну, знаете, чем уже индийцы и России не угодили, что называется. Поэтому тут, там явно не политические мотивации. Да, есть такой момент, но, с другой стороны, Россия несет и значительные убытки. Ведь, понимаете, у нас какое представление об экономике еще с советских времен унаследованное, что эта экономика — это то, что принадлежит государству, да, а частное вроде бы как не, к национальной экономике не относится. Но на самом деле значительная часть как бы экономики — это частный сектор, в частности, туристические компании. Они понесут значительные убытки российские компании. Я не уверен, что вот так русские перестанут вообще никуда ездить. У них есть альтернатива, у них есть Тунис, у них есть...
Пока есть
Кипр, в пику, скажем, Турции, да, есть там Таиланд и Китай, с которыми вроде бы у России нормальные отношения, особенно с Китаем, там до недавно вообще был свет в окошке, что называется. Я не думаю, что Россия в ближайшее время поссорится, условно говоря, с Китаем. А Россия не столько европейское, сколько евразийское государство, и значительная часть территории находится в Азии. И к ней с азиатской части ближе к Китаю, скажем так, Хайнань.
Тут, кстати, по последним новостям в Министерстве образования Российской Федерации заявили, что собираются отозвать своих студентов, которые обучаются по обмену в Турции, их вернут домой, платить за их обучение Российская Федерация дальше не намерена.
Смотрите, там что делает российское руководство в этом угаре патриотическом? Дело в том, что значительная часть народов, живущих на территории России, это тюркские народы, да, и традиционные связи с Турцией, Турция флагман.
Насколько значительная?
Ну, татары, например, это вторая национальная группа на территории России, а есть еще башкиры, якуты, ну, значительное количество людей. Сейчас пытаются оборвать связи, в том числе по линии вот этого тюркского взаимодействия. И, собственно говоря, студенты, которые учились в Турции, это в основном тюркоязычные студенты. Насколько это как бы эмоциональная вещь, а не продуманная, ну, мне кажется, что это очевидно. Потому что тем самым как бы нарушается... Потому что, значит, мусульманам запретить там хадж совершать, да?
При количестве мусульман... Ну, в советское время же было запрещено.
Ну да, но в советское время Советский Союз был все-таки более авторхическим государством, потому что он в большей степени сам себя обеспечивал. Россия зависима от внешних рынков финансовых и торговых гораздо больше, чем Советский Союз. Поэтому...
Такой,
это самоубийственное.
Как вы говорите, патриотический угар дошел до того, что вот сегодня Россия даже заявляла о том, что Турция причастна к конфликтам на Северном Кавказе. То есть о чем...
На самом деле, как бы это не впервые было сказано, и на самом деле солидарность общетюркская, общемусульманская достаточно важный фактор, в том числе и на Северном Кавказе. Поэтому и Россия очень часто обвиняла Турцию в содействии. Надо понимать, что Турция тоже, как бы, хотя это турки составляют большую часть населения Турции, но там очень много национальных групп, связанных генетически с территорией Российской империи бывшей. Это в том числе черкесы, в том числе крымские татары, в том числе и чеченцы. Поэтому связь всегда существует.
Алексей, а что вам известно о том, как, собственно говоря, тюркские народы России реагируют на эту всю ситуацию, на запрет инвестиций, на ограничение торговли, ну и вообще, ну такое, иногда и оскорбительная тональность по отношению к турецкому президенту?
Естественно, что это отношение не настолько артикулируемо в современной России. Вообще артикулировать что-то, ну, небезопасно, что называется. Поэтому оно и не артикулируется, но тогда, когда об этом постоянно говорится с экрана, телевизоров, это не может не вызывать раздражение, скажем так, у значительной части населения. Оно, может быть, не выливается в какие-то непосредственные действия, хотя, опять же, сейчас заметна активизация, например, татарского национального движения. Но как бы здесь очень важно и на подспудное вот такое отчуждение этих людей от властей России.
Алексей Мустафин, журналист-международник в студии ток-шоу Громадського радіо «Київ-Донбас». Я напомню, что нас слышат на FM-частотах фактически по всему Донбассу. И вот в продолжение темы такой глобальной, насколько вот эта солидарность мусульманских народов, насколько она достаточна сейчас в этой ситуации для того, чтобы Турция как-то активнее высказывалась в украинском вопросе?
И еще раз говорю, что инициатива в обострении этого конфликта на самом деле лежит не на Турции. Турция не проявляла особой заинтересованности в, как бы, в активизации этого фактора в усилении.
То есть, но тем не менее Турция отвечает.
Фактически ее провоцируют и продолжают провоцировать. Естественно, что турецкая дипломатия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении рычаги, чтобы этому делу, скажем так, противостоять. Но мне кажется, что тут не стоит преувеличивать там, влияние Турции на ситуацию внутри России там, или, например, в российско-украинском конфликте. Это хорошо бы для Украины, чтобы это был союзник, но в то же время очень многое зависит от самой Украины. Это, собственно говоря, зеркальное отражение того, что происходит в отношениях Украины и Запада. Запад поддерживает территориальную целостность Украины, восстановление территориальной целостности, прекращение конфликта с Россией, заинтересован в этом, но без домашнего задания со стороны Украины ничего не будет достигнуто, на самом деле.
Вот было заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Париже на климатическом саммите на вопрос журналистов о том, будет ли Турция отвечать санкциями на санкции России. Он сказал, что в Анкаре собираются действовать без эмоций. Это значит, что санкции еще оценят, а потом подумают о том, вводить ли ответные.
Ну, это рациональное действие.
Это рациональное действие, но тем не менее это говорит о том, что для Турции, очевидно, российские деньги и связи с Россией — это довольно важная сторона международных отношений.
Извините, для Запада тоже важная сторона. Тем не менее, Запад санкции ввел. Заметьте, что Турция не... Когда ЕС вводил санкции, Турция санкции не вводила. И это тоже показательный, как бы, момент. Безусловно, конечно, очень часто сравнивают Эрдогана и Путина в их поведении. Такие лидеры, которые апеллируют к национальному
собирательству, империи.
Собирательству земель, такие мачо по своему габитусу, так скажем. Хотя, конечно, Эрдоган поимпозантнее будет. Но на самом деле очень часто сравнивают. Но Турция все-таки вынуждена вести себя более осмотрительно. Даже не вынуждена, а просто, как бы, она не настолько опустилась оберега, как говорится по-украински. Она понимает, что она существует в реальном мире, и интересы турецких граждан для нее являются основным приоритетом. Собственно, как и территориальная целостность и неприкосновенность границ, как показался инцидент с этим бомбардировщиком. Таким образом, турки вынуждены действовать рационально. И мне кажется, что вынуждены, а они должны действовать рационально. В современном мире так нужно действовать. И то, что Россия так не действует, собственно говоря, и приводит к обострению международной ситуации сейчас.
Давайте поговорим еще о Минске. На этой неделе там должно состояться заседание рабочих групп. Мы очень надеемся получить как можно быстрее оттуда информацию. Но как вы считаете, будет ли продолжен Минский процесс после Нового года?
Ну, собственно говоря, об этом говорилось на последней встрече Нормандской четверки. К сожалению, Минские соглашения выполнить в те сроки, полностью в те сроки, которые были оговорены, предначально не получается. Это очевидно. И очевидно, что нельзя провести выборы, например, на Донбассе до Нового года, просто времени не осталось. Очевидно, что главный ключевой момент для Украины – восстановление контрольной границы не будет, не произойдет до Нового года. Таким образом, он будет продолжен явочным порядком, Минский процесс.
А это предусмотрено документами?
Это не предусмотрено документами, это предусмотрено устными договоренностями участников Нормандской четверки.
Новая встреча между лидерами Нормандской четверки возможна для продолжения Минского процесса? Или она может... Или продолжение состоится без этого?
Я думаю, что продолжение состоится без этого. Тут очень, очень важный момент. Поскольку договоренности устные, они не могут снимать письменные документы, письменные соглашения, письменные договоренности, которые предусматривают жесткие сроки выполнения. Очень важно понять, как Европейский Союз и Соединенные Штаты отреагируют, что к 1 января не будет выполнено Минские соглашения. Если следовать букве Минских соглашений, то это означает, что должны быть усилены санкции. Пока мы говорим и слышим разговор о том, что санкции будут просто продолжены, причем не на год, а на полгода. Очевидно, это жест в сторону России, сдержанный, безусловно, но очень показательный.
Ну вот руководитель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука, вот я вот даже процитирую, мы свидетели окончания дипломатического проекта «Минск». Вот есть и такое мнение.
Это чудесное мнение. Знаете, это мне напоминает заявление украинских политиков в отношении выборов в Мариуполе. Понимаете? То есть вот Тука участвовал в Минском процессе, я не понимаю, в качестве кого выступает Тука? Да?
Ну, как свидетель того, что нет прекращения огня.
Свидетель, да, но в принципе, это не его компетенция. Давайте будем, каждый будет заниматься, рассматривать действия в рамках компетенции. Это его как бы экспертное мнение, как человека, который, как вы правильно сказали, свидетель. То же самое, как с Мариупольским горсоветом. Его избрали в соответствии с украинским законодательством. Но когда говорят, он должен сдать ДНР Мариуполь. Ну, просто заключается в том, это входит вообще в компетенцию. Вообще, горсовет занимается решением местных проблем. Вот пусть он занимается решением местных проблем, посмотрим, как он справится с ним. Мы пожелаем ему удачи в этом. А как только он выйдет за пределы своей компетенции, должны следовать действия в соответствии с законодательством украинским.
Ну, по-моему, были у нас весной 2014 года прецеденты, когда местные власти выходили очень далеко за пределы своих полномочий.
Мы знаем, не на Донбассе, кстати говоря, а в Крыму, скорее. На Донбассе у нас все местные власти молчали. И ушли в небытие, так в молчании.
А Нелли Штепа?
Нелли Штепа были заявления, но никак не действия. И Нелли Штепа находится сейчас в заключении.
Я помню, как в Славянске Нелли Штепа с боевиками ходила.
Она сказала, что это она делала в целях маскировки. Поэтому давайте мы дождемся судебного процесса, и тогда будем делать выводы. Но с другой стороны, мы видим, что происходит в Одессе и в Кривом Роге. Это тоже действие, скажем так, не укладывающееся в рамки украинского законодательства. Есть какие-то действия, предпринимаются. Означает ли это, что украинская власть потеряла контроль над Кривым Рогом и Одессой, так же, как она потеряла ее временно, надеемся, над Донецком и Луганском? Нет же?
Алексей Мустафин, журналист-международник, и мы вот так будем завершать наш дневной эфир «Киев-Донбасс» и также тему глобальной мировой политики. Я напомню, что говорили мы о встречах мировых лидеров в Париже в рамках экологического саммита, но так ушли далеко от проблем экологии, какие, наверное, все, кто выступал на этом саммите.
Ну, собственно говоря, было это понятно, как только начались теракты в Париже, что более непосредственная угроза затмит, безусловно, важный на самом деле стратегический вопрос о климате.
Алексей, у меня еще один вопрос по поводу России. Есть ли у вас там коллеги, журналисты, международники, ну и не только журналисты, меняется ли все-таки настроение в обществе российском, по крайней мере, среди элиты и думающих людей по поводу того, что делает Путин? Вот я была на открытой лекции Лилии Шевцовой, российского политтехнолога в Киеве.
Шевцова известна своей позицией, она и не меняет.
Да, так вот что она сказала? Она сказала, что российские интеллектуалы, демократы, как всегда, сломались, споткнулись на украинском вопросе. Я буквально ее процитирую. Она сказала вот что. Мы вас предали дважды, когда не поддержали Майдан и когда не осудили аннексию Крыма и, по сути, вторжение на Донбасс. И люди, которые даже сейчас сидят вот в подвале или там в других местах лишения свободы в России, которые борются за демократию, борются против Путина, они вообще все равно не понимают настроение украинцев и их желание обрести независимость и жить в своей стране. Вот как-то она вот сказала, ну что вы там, украинцы, куда-то не так идете. Происходят какие-то сдвиги, по вашему мнению, среди ваших знакомых, если они есть, в понимании украинского вопроса?
Насколько я не очень специально этим не занимался, но тем не менее, насколько мне позволяет судить то, что я вижу, то, что я читаю, происходит некая усталость и разочарование от действий Путина, с одной стороны. Но с другой стороны, это усталость и разочарование в том, что эти действия неэффективны. Что касается отношения к самим идеям, которые продвигает Путин, самим действиям Путина, они не меняются. И должен с огорчением признать, что они вряд ли поменяются, пока не поменяется политический режим в России.
Ну что ж, спасибо еще раз. Я напомню нашим слушателям, это программа «Киев-Донбасс». Наш гость Алексей Мустафин, журналист-международник.